Друзья, коллеги, тема моего сообщения Владимир Федорович Адоевский и Петр Ильич Чайковский. Вот. Поначалу мне казалось, что мне абсолютно нечего будет сказать, я даже вчера извинялся, говорил Елене Аркадьевне, что в лучшем случае реплику одну вот брошу на конференции. На самом деле это не так. Тема интереснейшая, да, вот, и три года общения Адоевского и Чайковского с 1866 по 1869, по год смерти Адоевского, могут быть интерпретированы следующим образом. Адоевский, который был не только великим музыкальным критиком и музыкальным философом, но и музыкальным продюсером, который подарил русской культуре русскую оперу, который подарил русской культуре Михаила Ивановича Глинку, подарил «Жизнь за царя» и «Руслана Людмилу», можно сказать, совершенно ответственно, потому что эти оперы репетировались дома, в личном кабинете у Владимира Федоровича Адоевского, а Глинка был ближайшим другом Владимира Федоровича Адоевского. Владимир Федорович Адоевский подарил русской культуре еще и Петра Ильича Чайковского. То есть эти три года общения были годами необычайной близости, сотрудничества, менторства очень тактичного и душевного со стороны Владимира Федоровича. Но начну я с небольшой цитаты из некрологического слова Михаила Петровича Погодина, опубликованного в сборнике памяти Владимира Федоровича Адоевского, который вышел через два месяца после его кончины в апреле 1969 года. Погодин пишет: «Мы видели, что Адоевский, может быть, по природе своих способностей или повинуясь требованиям обстоятельств, в которых находился, менял часто предметы своих занятий. Литература, философия, химия, педагогика, библиография, филантропия, юриспруденция попеременно привлекали к себе его внимание. Но постоянную спутницу его была музыка. Адоевский прочел в Москве несколько лекций о музыке для своих приятельниц, потом издал свои основания с целью просветить профанов. Он употреблял все усилия, чтобы растолковать им правила гармонии, но, увы, большую частью без успеха, по крайней мере, я должен был признаваться ему, что, несмотря на все его объяснения, из устные и печатные, я ничего не понимаю, и он махал рукою, все-таки при всяком случае, возобновлял свои объяснения и спрашивал: понимаешь ли? Нет, не понимаю. Древняя наша церковная музыка сделалась исключительным предметом его занятий и исследований. Он собирал древние стихирарии, певческие книги, разбирал крюки и наслаждался своими открытиями вместе с достойными своими сотрудниками, отцом Разумовским и господином Патуловым. Обедня, пропетая по-древнему в приходе Егория на Всполье, была эпохой в истории нашего пения, и народная, открытая или сознанная этими почтенными ревнителями музыки, было их торжеством». Ну, между делом стоит заметить, что церковь Егория на Всполье Георгия Победоносца на Всполье была снесена в 1933 году, и на ее месте находится сейчас дом звукозаписи на улице Качалова, знаменитое всякому меломану место, где были записаны выдающиеся и симфонические, и оперные постановки и 50-х, и 60-х, и прочих годов. Адоевский занимался крюковым знаменным пением и, можно сказать, вернул русской культуре крюковое пение, реконструировав литургию по крюкам, которая, как мы видим, не только была реконструирована, но еще и была исполнена хором церкви Егория на Всполье. Вот. Кстати, здесь много выходов на Чайковского и первый толковый русский учебник гармонии, который будет написан и опубликован именно Петром Ильичом Чайковским, если я не ошибаюсь, в 1975 году, да, то есть вот эта связь с рассуждениями Адоевского о гармонии и интерес Чайковского к литургической музыке, потому что литургия Петра Ильича Чайковского до сих пор исполняется в день кончины композитора, по крайней мере, в одном храме в Москве, в храме всех скорбящих радости на Ордынке. Вот. Ну а теперь знакомство Чайковского и Адоевского. Значит, знакомство это происходит до знакомства. То есть 1 сентября 1866 года оба выступают на открытии Московской консерватории созданной Николаем Рубинштейном и Николаем Сергеем и Николаем Петровичем Трубецким, да, отцом философов. Вот, речь Чайковского до нас не дошла, но зато известно, что музыкальная часть торжества по предложению Чайковского началась музыкой Глинки. Петр Ильич сыграл на фортепиано увертюру к опере «Руслан и Людмила». Вот, а вот речь Адоевского на открытии консерватории дошла до нас целиком, и это совершенно потрясающая речь. Практически вся она посвящена истории церковного пения в России. История церковного пения в России – новая до такой степени наука, что нельзя указать ни одного печатного сочинения, которое бы могло служить учебником или руководством по сему предмету. В нашей церкви сохранилось песнопение, которым более 700 лет оглашаются наши православные храмы. Песнопение самобытное, не по... так... Песнопение самобытное, не похожее ни на какое другое, имеющее свои особые законы, свой отличный характер и высокое как историческое, так и художественное значение. Ну и вот то, что говорит дальше Адоевский, очень понятно в русле его последних мыслей о значении народного пения, о значении тона в народном пении, о том, что не надо этот тон править. Не надо думать, что композиторы сочиняют музыку лучше, чем народ, что к народному пению надо прислушиваться. Вот. Очень интересные сюжеты, где Островский, например, сочиняя свои пьесы, говорит, что мои герои говорят интонации, что главное не что они говорят, а как тонически они произносят свои реплики. И я читаю свои пьесы, вот, имея в виду, что они как бы поются. То есть вот само произнесение, сама риторика пьесы Островского выстраивается под народную песню. И народная песня, которая открывается как некий кладезь культуры. Да? Вспомним четвертую симфонию Петра Ильича, «Вопль и березка стояла», да, в финальной части, как он играет этим народным мотивом. Вот. Ну а вот знакомство Адоевского и Чайковского происходит несколько позже, и известна точная дата, 8 ноября 1866 года, то есть два месяца спустя после открытия консерватории, в письме Анатолия Ивановичу, своему брату, Анатолию Ильичу, прошу прощения, Чайковский пишет, сделал несколько новых знакомств, в том числе с князем Адоевским и первой московской красавицей княгиней Мещерской, у которой вчера провел вечер. Посылаю тебе довольно остроумный меню одного обеда у князя Адоевского, на котором я присутствовал вместе с Рубинштейном, Лауб, Косманом и Альбрехтом. Покажи его Давыдовым. На днях хочу снять с себя карточки и прислать вам. Вот, опять-таки, тот, кто знает и любит Адоевского, помнит энциклопедию доктора Пуфа, доктора энциклопедии и всех кухонных наук, да, и помнит, с какой мудростью Адоевский относился к кулинарному делу, говоря о том, что плохой или хороший человек определяется очень легко. Хороший человек – это тот, кто умеет хорошо и со вкусом накормить своих ближних. Вот. Кто кормит их не тем, что ему нравится, а тем, что должно быть вкусно и понятно его гостям. Это главная кулинарная заповедь Владимира Федоровича Адоевского. Вот, поэтому, видите, даже Чайковского удивил, который меню, по-французски это слово написано, меню, я не случайно так произнес, потому что оно выделено, обеда посылает своему брату как некую диковинку. Посмотрите, чего в Москве происходит. Да? Вот. Значит, вот это первая встреча, да, первое знакомство, которое происходит в ноябре 1866 года. Дальше надо отметить здесь салон Николая Дмитриевича Кашкина, вот, и артистический кружок, да, собственно говоря, это не совсем салон Кашкина, а артистический кружок, о котором вспоминает Кашкин в своих воспоминаниях о Чайковском. Одним из мест, часто посещаемых Петром Ильичем, был артистический кружок, превратившийся впоследствии в обыкновенный клуб средней руки, но тогда бывший центром, в котором собирались писатели, артисты малого театра, музыканты и вообще люди, интересовавшиеся искусством и литературой. Кружок был основан Рубинштейном при содействии Островского и князя Владимира Федоровича Адоевского, и в первые годы своего существования собирался в своем помещении на Тверском бульваре, в доме Пукерева, лучшую часть интеллигентного общества Москвы. Собрания кружка не имели определенной программы, но почти всякий день устраивалось что-нибудь более или менее интересное. Очень нередко происходили чтения новых литературных произведений. В этих чтениях принимали участие Островский, Писемский, Чаев, Плещеев, граф Василий Сологуб и другие. Часто устраивались музыкальные вечера, в которых иногда игрались квартеты, трио, или же принимали участие солисты из наиболее выдающихся. Обыкновенно всякий приезжий виртуоз прежде всего играл в артистическом кружке. Чайковский редко участвовал в музыкальных исполнениях, разве приходилось кому-нибудь проаккомпанировать. Он делал это превосходно. Сыграть партию в четырех- или восьмиручной пьесе для фортепиано и, наконец, сменить какого-нибудь пианиста и поиграть для танцев. При всей простоте, царившей на вечерах, они носили отпечаток какой-то умственной высокопоставленности и совсем не походили на вечера остальных клубов. Надо сказать, что Чайковский, вообще говоря, был очень гармоничный, душевный и приятный в обществе человек. Вот эта его попытка изобразить его каким-то надломленным гомосексуалистом, очень страдающим и переживающим по поводу своей ориентации, она абсолютно неверна. У него даже кличка в обществе была «Иволга». Вот, то есть это человек, который создает атмосферу, создает какой-то душевный настрой, настрой общения, который очень легок, очень коммуникативен. И вот в воспоминаниях Кашкина мы это находим. Кто участвовал в этих вечерах артистического клуба? Ну, помимо известных писателей, которых я назвал, Николай Васильевич Бугаев, профессор Московского университета, математик и отец Андрея Белого, Василий Осипович Ключевский, великий русский историк, Плещеев, существовал даже анекдот, история о том, как значит, один человек узнал Плещеева, вот, и Плещеев говорит, где-то, ну, как-то вот мы виделись с вами, да, тот говорит, ну, когда вы проходили по делу Петрашевцев, я командовал взводом, который должен был вас расстреливать, поэтому я вас видел вот с той стороны, да, вот, то есть вот даже такие вот необыкновенные встречи в русском обществе случались. Вот, вот еще одно место, которое было местом общения Чайковского и Владимира Федоровича Адоевского. В Москве в 1887 году состоялись концерты Гектора Берлиоза. Московская публика горячо приветствовала французского композитора, которого не очень признавали на родине. Исполнялись оферториум из реквиема Берлиоза, его же увертюра «Римский карнавал», вторая часть симфонии «Ромео и Джульетта», пятая симфония Бетховена и «Слався Глинки». Все это происходило в московском манеже. Публики было 8 тысяч человек на концерте Берлиоза. Естественно, присутствовали Адоевский и Чайковский. Адоевский запишет в своем дневнике: «Чайковский предложил поставить портрет Берлиоза в консерватории. В памяти Петра Ильича встреча с Берлиозом оставила глубокий след». Но самое интересное – это, собственно говоря, последние дни жизни Владимира Федоровича Адоевского, которые были связаны с музыкой Чайковского. 30 января 1869 года в Москве прошла премьера первой оперы Петра Ильича Чайковского «Воевода», либретто которой было написано Островским Александром Николаевичем. Вот, премьера прошла с триумфом, Чайковскому поднесли лавровый венок и многократно его вызывали. А накануне 29 января на генеральной репетиции оперы «Воевода» присутствовал Владимир Федорович Адоевский. Опера
произвела на него большое впечатление. И действительно, он пишет Чайковскому: «До сих пор, многоуважаемый Петр Ильич, вы слушали вашу славную оперу лишь над ухом, не хотите ли проверить ее общее впечатление издалека и для того прийти сегодня в нашу с Ольгой Ивановной ложу, и она и я о том вас просим. Наша ложа в бельетаже номер 14 с левой стороны. Много нас одолжите. Ваш душевно уважающий князь Владимир Адольфский». То есть это было в день премьеры 30-го, да, а накануне дня премьеры Адольфский слушает генеральную репетицию. 6 февраля Адольфский пишет Чайковскому: «Многоуважаемый Петр Ильич, я уже вам, кажется, говорил, что театральный тарельщик портит вашу прелестную музыку безобразными ударами, за что я даже долгом счел сделать ему отеческое внушение. Он бьет в пьятти по балаганному». И дальше показано, как он бьет. К сожалению, я не подготовил презентацию. Этот рисунок надо показывать на экране. «Тогда как лишь в косвенном направлении пьятти дают, хотя колокольный смешанный, но все же музыкальный звук, который, то есть господствующий, я даже поймал резонатором. Правда, что театральные тарелки зазубрены, эбреше, и трудно их бить как следует. На таком основании и в награду за ваше хорошее поведение, то есть за ваше мастерское сочинение музыки в воеводе, позвольте поднести вам пару тарелок, которые я выбрал с нарочитым тчанием. Их звук по резонатору между фа и соль, как мне слышится, по крайней мере, эти звуки господствуют. Делайте с ними что хотите. Велите употреблять при представлении вашей оперы, дайте в распоряжение консерватории, словом, спорить и прикословить не буду. Если же и затем тарельщик будет бить в прямом направлении, когда именно в партитуре не обозначено, что требуется сухой звук, то по елику это инструмент турецкий, то и тарельщика следует наказать по турецкому обычаю, алла тюрка, то есть посадить на кол. Вас, душевно уважающий, князь Владимир Адольфский». Вот. «А не пригодится ли чугунная гармония в тех местах, где требуется звончатость? У меня очень недурная хроматическая к вашим услугам. В котором часу завтра репетиция? Пустят ли меня, если я приду? Я теперь несколько свободен. Присем тарелки». То есть Адольфский посылает Чайковскому тарелки. Да? Вот. Как это отзовется? 10 лет спустя. 1878 год. Чайковский живет во Флоренции. На вилле Бончани, который снимает ему Надежда Филаретовна фон Мек, его новая пассия, меценатка, да, покровительница, которая тоже живет во Флоренции, снимает виллу Виллина недалеко от себя, но они не видятся, и только 11:30 Надежда Филаретовна проходит под окнами и потом пишет ему письмо: «Я стояла у ваших окон и думала, над чем вы сейчас работаете». А Чайковский пишет брату: «Опять она хочет взять меня измором, стоит тут у меня под окнами, противная». Вот, ну, то есть все как бы вот элементы такой психологической фрустрации. Вот. Но, значит, с виллы Бончани, где, кстати сказать, в прошлом году я был, ее сфотографировал, она до сих пор есть, там замечательная мемориальная доска. 14 декабря 1878 года по новому стилю в 5 часов вечера Чайковский пишет Надежде Филаретовне фон Мек: «С большим интересом прочел несколько статей русского архива. Одна из них навлекла на меня грусть. В статье о библиографе Соболевском упоминается несколько раз князь Адольфский. Это одна из самых светлых личностей, с которыми меня сталкивала судьба. Он был олицетворением сердечной доброты, соединенной с огромным умом и всеобъемлющим знанием, между прочим, и музыки. Только читая эту статью, я вспомнил, что в будущем феврале исполнится 10 лет со дня его смерти. А мне кажется, что еще так недавно я видел его благодушное и милое лицо. За 4 дня до смерти он был на концерте музыкального общества, где исполнялась моя оркестровая фантазия «Фатум». Очень слабая вещь. С каким благодушием он сообщил мне свои замечания в антракте. В консерватории хранятся тарелки, подаренные им мне и им самим где-то отысканные. Он находил, что я обладаю умением, кстати, употреблять этот инструмент, но был недоволен самим инструментом. И вот чудный старичок пошел бродить по Москве, отыскивать тарелки, которые и прислал мне при прелестном, хранящемся у меня письме. Грустный, потому что его нет. Грустный, потому что время летит так быстро. Мне вдруг показалось, что в сущности в эти 10 лет я мало ушел вперед. Это я говорю, дорогой друг, не для того, чтобы вызвать с вашей стороны уверение в противоположном. Но дело в том, что как тогда, так и теперь я еще не удовлетворен самим собой. Чайковский 10 лет спустя допускает некоторую аберрацию. Ему кажется, что Адоевский подарил ему тарелки после премьеры «Фатума» 15 февраля 1869 года. Нет! Хотя из этого письма мы можем сделать вывод, что на премьере «Фатума» Адоевский тоже был. Это было не за 4 дня до его смерти, а за 12. Вот. Но, представляете, за 12 дней до смерти старик приходит послушать премьеру Петра Ильича Чайковского. А что такое «Фатум»? Нету такого произведения у Чайковского. Чайковский его уничтожил. Эта симфоническая поэма не сохранилась. Она не дошла до нас. Вот, посвящение Милию Балакиреву. Милий Алексеевич раскритиковал Чайковского, отругал за это произведение. И Чайковский с огорчения и недовольства просто «Фатум» свой уничтожил. Уничтожил партитуру. Да? Вот. Хотя впечатление у исполнения было неоднозначное. Вот, Кашкин говорил, что вещь достаточно посредственная. Брату Анатолию Чайковский пишет 15 февраля: «Пишу тебе это письмо после ночного концерта музыкального общества. Исполнялась первый раз моя фантазия «Фатум». Это, кажется, лучшее, что я до сих пор написал. По крайней мере, так говорят другие. Успех значительный. Читал ли ты статью Лароша о моей опере?» Вот. Ну а вообще, так если мы представляем творческий путь Чайковского, то ведь «Фатум» — это тема шестой симфонии, тема рока, тема судьбы, вот, об этом и Асафьев писал, да, вот, и если бы мы имели сегодня «Фатум» 69-го года, то, может быть, мы бы видели, скажем так, пролегомены к позднему Чайковскому. Вот, потому что это время драмы уже для него жизненной, и это время его неудачного романа с певицей Арто. То есть у Чайковского был роман с женщиной, и он очень переживал по поводу этого романа. И все окружение Чайковского было уверено, что он женится на ней, что он ей сделает предложение. Вот, каково же было даже не расстройство, а смех Петра Ильича в письме к брату, когда он узнал, что Арто поехала на гастроли, влюбилась в итальянского баритона, и вот у них уже была помолвка, и скоро будет брак. Дело было настолько серьезно, что Владимир Федорович Адоевский поучаствовал в любовных делах Петра Ильича. Вот, после одного концерта, в котором участвовала Арто и присутствовал Чайковский, Адоевский отметил в своем дневнике 22 ноября 1868 года: «Чайковский что-то очень ухаживает за Арто». А брат Анатолий писал из Петербурга: «Я слышал, что в Москве только и говорят, что о твоей женитьбе на Арто. Нечего и говорить, что наделали тут слухи о твоей женитьбе, потому что сам ты знаешь, насколько знающие тебя могут ожидать от тебя такой штуки». Ну вот с Арто все расстроилось, Арто изменила ему с баритоном итальянским, и Петр Ильич пишет симфоническую поэму «Фатум». Все не просто так. То есть это все, что Чайковский пишет, все, это абсолютно биографично и автобиографично. Все вещи появляются в его творчестве не случайно. Они имеют определенные экзистенциальные корреляты в его биографии, в событиях, в романах, изменах, трагедиях, обидах. Вот, поэтому очень важно было бы реконструировать, а может быть, где-то и в архиве Московской консерватории отыскать какие-нибудь ноты или какие-нибудь наброски этой симфонической поэмы «Фатум», вот, на которую успел откликнуться Владимир Федорович Адоевский. Вот, ну, в завершении просто вот я почти все найденные до сих пор вот такие моменты пересечений вам привел, кроме одного очень важного момента. Это серьезная и очень глубокая эпистолярная полемика с Танеевым с учеником о гармонии и о том, нужно ли в гармонии нарочито употреблять народные мотивы. Там есть прямое упоминание князя Адоевского, причем в письмах Танеева к Чайковскому. И Адоевский, безусловно, является уже после смерти неким собеседником этих двух великих музыкантов, переписка которых составляет целый большой том, изданный еще в Клину в 40-е годы. Вот, поэтому вот этот сюжет я не успел рассказать, но здесь, наверное, пришлось бы входить в теорию музыки и обращаться к очень серьезным вещам, потому что, да, Чайковский был человек легкий в общении, легкий в жизни, очень стеснительный, как сейчас бы сказали, закомплексованный, но в то же время старающийся преодолевать это через светскость, которую он в то же время боялся, страшился, потом ненавидел. Вот. Но в то же время это был человек очень серьезный в отношении к своим профессиональным занятиям, к своему ремеслу, с юности выработавший строжайшую дисциплину работы. Вот, совершенно фантастической музыкальной работы. И это был человек очень подкованный, очень грамотный в теоретическом отношении. Поэтому, безусловно, в Адоевском он нашел уникального собеседника. Может быть, уникального, может быть, таких было считанные единицы, но, скорее всего, таких просто не было в России, с кем он мог говорить о теоретических музыкальных вещах, о гармонии на профессиональном языке. Вот, поэтому это был человек совершенно бесценный и незаменимый в его творческом становлении. Можно дальше идти в сторону философии и говорить о романтизме, о рождении русской философии из духа романтизма, которому принадлежал сам Владимир Федорович Адоевский, потому что он стоял у истоков русского философствования, именно он был создателем общества любомудров. И можно говорить о Чайковском, как о величайшем романтическом композиторе русской музыки. О том, что определенные тренды романтизма – день, ночь, добро, зло, свет, тьма – это все выстроено у Чайковского по романтическим канонам. Опера «Иоланта» – самая философская опера Чайковского и самая последняя опера Чайковского, написанная им в паре с балетом «Щелкунчик», которые должны были идти, ставиться на императорской сцене в один вечер. Это не просто случайно обусловлено, это романтический диптих о борьбе света с тьмой и о внутренней тьме, которая является божественным мраком Дионисия Ареопагита. Здесь можно было бы очень много говорить о мистике, которая объединяет Чайковского и Адоевского. Чайковский не был профаном в философии. Он читал внимательно «Критику отвлеченных начал» Владимира Соловьева, журнал за журналом, номер «Русского вестника», и отчитывался об этом своим братьям и Надежде Филаретовне фон Мек. Он дочитал до конца «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра. Он прочитал внимательнейшим образом «Этику Спинозы». То есть это был человек, который интересовался философией, но занимался ею не профессионально, а в часы своего досуга. Ну, об этом мы уже как-то говорили вот у уважаемого Андрея, да, в музее Ахматовой, и есть мой доклад в Институте философии, который называется «Чайковские философы», который можно найти на YouTube, вот, где я говорю о философском кругозоре Чайковского, о том, что он мог знать, читать. Но начало – это Владимир Федорович Адоевский, и это мы не должны забывать. И мы должны поставить Адоевскому памятник в Москве только за то, что он подарил нам не только «Русские ночи» и «Пестрые сказки», но за то, что он подарил нам настоящую русскую музыку XIX века. Спасибо.